Братья и сестры, у меня бывает в другой раз такое трафаретное начало. Как хорошо, что мы можем быть вместе, думаю, правда или нет. Она получается, с одной стороны, радость. Вот общаться с братьями и сестрами, с родителями. Есть дети у вас, есть дети у меня, есть свои переживания. А другая сторона такая, что передать надо правильно. Передать что-то, сказать такое, что может быть наболевшее, чтобы оно было правильно и переживания, сможешь ли так сказать, сможешь ли так передать. Но все же понимаешь, что эти собрания, или это будут или какие-то другие общения, где собираются родители переживать о детях, очень нужные, очень нужные. Мы все помним слова Иисуса Христа, когда Его вели на распятие, которые Он сказал тем женщинам, которые плакали о Нем, помните все, правда, да? Говорит, не плачьте обо Мне, плачьте о себе, о детях ваших. Я хочу прочитать три места, где плакали. Три места, где плакали. Плачьте о себе, о детях ваших. Вот я хочу прочитать три места. Они знакомы, эти события. И потом порассуждать. В книге «Чисел», 14 главе, в начале мы читаем, что весь народ плакал всю ночь. Я прочитаю с первого стиха. Ну, по 10 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам». Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым». Братья и сестры, знакомый случай, правда, да? Знакомое событие. Плакал народ, все общество плакал всю ночь. Плакало всю ночь. О чем они плакали? Почему они плакали? Давайте попробуем понять. У кого есть мысли, можно и нужно даже так вот подумать и сказать. Вот причина плач, что это за слезы, какие переживания. Здесь, я понимаю, плакали... Я не думаю, что там у них была возможность уединиться в какой-нибудь задней комнатке. Допустим, родители, отец и мать уединились, и там вдвоем плачут, а дети там, ну, допустим, играются и не знают об этом. Они жили в шатрах, там не было отдельных комнат. Они плакали, говорили вслух. Они не сильно обращали внимания, слышат дети, не слышат. И я думаю, что когда они плакали, народ плакал, там дети тоже или тоже плакали, или кричали, или капризничали. И вот плачет, весь народ плачет. Всю ночь плачут. Почему они плакали? Я думаю, ответы разные могут быть. У нас у всех, братья и сестры, бывает, что дети плачут, да? И вот, когда дети плачут, приходилось ли нам подсесть, допустим, руку положить на плечо? Приходилось некоторым, ну или по-другому как-то. И плачущий как обычно реагирует? Или какая бывает реакция? Или успокаивается? Или сильнее заплачет, или бывает так вот, рука на плечо, так раз, задергается, и часто так бывает, да? А почему вот плачет, и потом плечом дергает? Какая причина? Это просто проявляется то, что внутри, да? Вот смотрите, плачут и говорят здесь, да? Не просто ж плачут и так вот в таком ныне, в разочаровании, в бессилии, а плачут и что-то говорят, у них какие-то решения принимают, надо действовать, понимаете? Вот слезы, а в то же время такая активность, даже думаешь, откуда она взялась? Ну и не думай сильно. Она такая бывает обычно у человека, когда он своевольный, когда он недоволен чем-то, вот такой он есть. Он будет и плакать, и сразу будет действовать, и решения быстро принимаются, за 5 минут или за 5 секунд готовые решения. И роптали на Моисея, и говорили все общество: «О, если бы умерли в земле египетской». Оказывается, они желали умереть в земле египетской. Я не помню, когда мы немножко раньше читаем, чтобы они там желали умереть. Это у них новые идеи пришли, будто бы они желали бы умереть там, да? Когда там жили, они не собирались умирать. Или если бы умерли в пустыне, что-то тоже не похоже. Не помню, что в пустыне они готовы были умирать. Знаете, новые мысли одна за другой, да? И потом, и для чего? Даже не говорят, Моисей ведет. Для чего Господь ведет нас? Вы знаете, по инерции. Раньше они обычно на Моисея говорили. А здесь, знаете, когда человек уже не контролирует, он то, что там где-то глубоко входит на язык, уже говорит здесь, для чего Господь ведет нас в землю сию? Против кого ропщут, братья и сестры? Против Моисея, который не очень опытный, или дальше заходит? Они против Господа. И они сразу уже пророчествуют: жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. У них уже все понятно им. Плачут и сразу действуют. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Давайте вот выберем начальника. И так часто бывает, друзья, наверное, замечали, когда сердце наше огорчено, бывает в семье муж на жену, жена на мужа чем-то недовольны, как быстро решение принимается. Вот больше никогда не буду вот это делать, или никогда вот больше не пущу. Вот так, вы знаете, сразу быстро действия, какие-то мнения, решения. И так и здесь. Так обычно бывает, когда слезы, назвать их слезы капризные, это мягко сказано, когда не так, как хотел, не так, как понимал, и вот эта плоть в такой форме себя реагирует, плачет. Плачет о бессилии. Знаете, это вообще-то не грех, когда человек бессилен и плачет, и тогда можно подойти, утешить, погладить, и человек успокаивается. Но это другой плач, вы замечаете? Вроде бессилие, они потом приказывают, и даже они Бога в сторону ставят, там Моисея, там Иисус Навин, Халев, попытались было, разодрали одежды, попытались что-то сказать, они властно так вот, все, побить их камнями, и, в общем, вы знаете, плач вроде бы как бессилие, а в то же время большая сила, большая власть. И если бы Бог не вступился, они бы многое наломали дров. Вот такой плач, такой плач. И главное, правильно брат говорит, этот эффект толпы. Я другой раз думаю, а если бы вот эта молодежь, если подростки, если бы они были отдельно, как-то их отдельно вот вести, они, может быть, не надо было бы 40 лет умирать всем этим, ведь за 40 лет там 2 поколения повзрослеет. Потом только их Бог вел, потомков, в землю обетованную. Плачут, плачут, плачут и действуют, и принимают решения. Другой плач. Книга Неемии, 8 глава. Я буду читать выборочно. Ну, наверное, тоже так. Вот сначала 3 стиха, потом 8 и 9 стих, так, чтобы не слишком большой отрывок. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день 7-го месяца». И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Ну, теперь прочитаю еще 8 и 9 стих. И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Другой период времени, тот же народ, потомки тех, плакавших тогда – ну, может быть, не в прямом смысле, потому что многие погибали, потом не имели потомства, но из того же народа потомки. Если первый плач был, ну, и примерно, допустим, там лет, ну, может быть, 1500 до Христа, 3500 лет назад, это теперь после Вавилонского плена, где-то, может, 536 год, Может быть, я немножко не точно, я так сейчас не просчитывал, но много поколений прошло за это время, может быть, около 1000 лет, и вот плачет народ. Вот давай теперь попробуем проанализировать, почему плачут. Дети, подростки вроде понимают и плачут. Почему плачут? Кто-то говорит, раскаяние. И вот удивительно, это очень удивительно, плач общий снова, правда? Не так, что отдельные поняли, а как будто вот общее, подавляющее большинство, или даже все написано, вот такое объединенное состояние трепета, благоговения перед этой книгой, которую читают, и плачут, и сожаление, сожаление о грехах отцов, как много потеряно, и раскаяние, и сокрушение, и вот такой общий плач всего народа. Общий плач всего народа. Еще один случай, когда плакали. Книга царств. Книга царств. Это тот случай был между этими двумя случаями. Книга царств, 2, 18 глава, ну, тоже знакомое место, 2 стиха. Из 18 главы 2 последних стиха. «И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хуси, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, сын мой, Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». О чем плакал Давид, братья и сестры? Жалко. А что еще в этих слезах и в этих словах? Кроме просто жалости. И своя вина, и фактически ничего не изменишь, он уже теперь мертвый. Мертвый в состоянии восстания против Бога, в ожесточенном состоянии, можно сказать, слезы почти бесполезны, если взять в отношение Авессалома, но не бесполезны перед Богом. Плачьте о себе, о детях ваших. Христос говорил, это плач и о себе, и о сыне, но не бесполезны. Я одно место так напомню, в книге Иезекииля в 9 главе, это было перед самым, думаю, незадолго до разрушения Иерусалима, когда уже многие были пленены из иудеев, вавилонский плен, но еще храм не был разрушен. И там описывается видение. Иезекииль видел, что там были определенные люди, или ангелы, как вид людей, которые должны были губительными орудиями губить взрослых, детей, старцев, всех подряд поражать. А один имел такой прибор, который мог отмечать людей, и там было сказано, поставь знак на челах всех людей, помните, кто печалится, кто переживает, помните, да? И вот эти слова Иисуса Христа, плачьте себе о детях ваших, но вот что мы можем взять? Я думаю, нам очень легко, ну, очень легко, может, не то слово, но все-таки мы можем, в принципе, увидеть себя среди всех трех групп плакавших. Например, там, когда весь народ возмущенный, недовольный, плачут и сами возмущаются, как мы совсем исключаем где-то себя оказаться рядом с ними, или мы не исключаем, что где-то мы можем быть похожими, братья и сестры. Или настолько это там странно все, что и близко нету этого. Недовольство, несогласие, несогласие с планом Божьим. Божий план, он как раз был хороший, чтобы ввести их в обетованную землю. Уже вот-вот они рядом, вот рядом рукой подать, перейти через Иордан, и можно идти и занимать, и Господь на их стороне был бы. Все здесь рядом. А вот это такой вот протест, эти слезы, этот ропот, это неверие, и все-все потом поменялось. Вот такое состояние. А другой, когда уже после плена плачут. Я иногда задумывался, почему так человеческое сердце такое черствое или такое вот так подается плохому, так трудно меняется. Казалось бы, ну да, вот они теперь плакали всю ночь, попали в такое положение, ошибку сделали. Но, допустим, хороших учителей избрать, Моисей, там, Иисус Навин, еще кого-то Бог избрал бы, и объяснить им, что вы неправильно делаете, вы неправильно плакали. Ну, и так толково это довести до них, чтобы они попросили прощения и, допустим, через недельку войти в обетованную землю. Почему это невозможно? Почему только через 40 лет эти все должны были умереть? Дело в том, что это не просто слезы, это позиция. Это что такое, что так глубоко на скрижалях сердца казалось написано, что невозможно было ничем это исправить, никаким наставлением. Единственное, что они должны умереть, и те, которые слышали этот плач, большинство должны умереть, и потом другие за эти 40 лет в другой обстановке чуть будут другими, и они смогут войти в обетованную землю. Насколько страшна сила, сила инерции или сила такого восприятия ложного отношения к Богу, насколько глубоко укоряется она в сердцах людей. Братья и сестры, мы живем в подобное время. Мы живем в подобное время. Я иногда так вот задумываюсь, вот тоже переживания за своих детей, тоже не все спасенные еще, как у вас, и думаешь, ну, казалось бы, ну, объяснить правильно, родителям объяснить правильно, детям объяснить правильно, так вот, пример хороший показать, и в основном любая трудность легко выравнивается. Она намного сложнее. Во-первых, это влияние толпы, влияние массового общественного мнения, оно так сильно влияет в сторону удаления от такой святости перед Богом. И так это легко дети впитывают, молодежь впитывает, что почти невозможно повернуть назад. Допустим, когда вводить какой-то строгий порядок, строгий закон, иногда это надо делать, и потом об этот закон, получается, ударяются, они ну, вынуждены где-то ну, исполнять. Но может ли этот закон поменять внутренно скрижали сердца, чтобы полюбить правильные? Часто оно не происходит. Бывает, происходит многие годы, а бывает и совсем не происходит. Вот такое состояние, такая опасность вот в неправильном укореняться. Я недавно книгу увидел дома, кто-то принес в дом, ну, почитать, наверное, христианская книга. Значит, на обложке молодая девушка или женщина, ну, так вот, широкий волос, пострижена коротко, так, это автор. И рассказы, знаете, вот жизненные, глубокие рассказы христианские. Читаешь, думаешь, если вот не та фотография, кажется, ну, здравые духовные рассказы. Один, второй, третий, четвертый, неплохие. Потом где-то за середину раз, немножко момент. И потом еще раз, потом еще раз. И вот вы знаете, есть такое, ну как, влияние или действие, которое легко-легко принимается и молодежью, и верующими. В чем-то оно как будто отступление от принципов христианских, но не прямо в мир, а как бы, как будто какая-то другая духовность, даже более действенная. Ну, как-то попроще. Ну, что там, что она там с распущенными волосами, с подстриженными. Об этом и речи нет. Это рассказы-то, в общем-то, неплохие. Ну, ничего, просто время другое, время поменялось. А сам все-таки думаю, действительно ли так? Вот на практике все-таки кто общался, кто встречается, тогда, когда молодежь, допустим, ну, так вот, в страхе Божьем, так вот служит Господу. Бывает так же ревностно трудится та же молодежь, ну, девчата с распущенными волосами или хвостик подобранный, так же усердно поют, так же усердно молятся. В принципе, как будто ничего не поменялось. И даже, я вспоминаю, лет 20 назад брат узник освободился, друг мой, говорит, знаешь, побыл там на Украине, в Киеве, вот понравилось мне молодежь, простое общение, только немножко странно. Они все, значит, подрубленные волосы и так вот, ну, просто хвостик прибранный. И говорит, интересно, или просто правда, может, ну, как-то, что меньше времени этим заниматься, на самом деле, ну, действительно, какое-то такое духовное направление, или это что-то, какое-то там тенденция какая-то другая. И, знаете, братья и сестры, вот на самом деле цель врага – лишить верующих силы. Лишить верующих силы. Я недавно одну молодую сестру у нас, членов церкви с молодежью, спросил, как тебе кажется сейчас состояние молодежи? Ну, говорит, после последних этих событий некоторых, говорит, мне кажется, что молодежь в хорошем состоянии. И вот я, что я понял? Она говорит искренне. То есть она сравнит с тем, что некоторое время назад были вольности, и теперь некоторые обстоятельства так ну, поменяли, что отказались от каких-то вольностей. И теперь этот отказ от вольностей, понимая, что то было плохо, а теперь-то хорошо. А я сам себе думаю, ну да, но то, что теперь хорошо называют, на самом деле это просто подошли рядом-рядом к обрыву и чуть-чуть отступили. Далеко не хорошо, далеко не духовная зрелость. Но в самом-то понимании там она так, она искренне говорит. То есть как воспитать правильное, духовное, зрелое в детях, в молодежи? Воспитать тогда должны мы сами понимать. Должны сами как-то близко знать Господа, должны знать сами ориентиры. И если так вот вспоминать, то постарше братья вспомнят лет 30 назад, например, брать даже не наши церкви, регистрированные церкви, до разделения, хотя я еще был ребенком, я не застал. Но оно получается так, что как будто какая-то тенденция в сторону вольности, она распространяется настолько сильно, кто пытается противостать, того слова все меньше имеет силу. Кто-то пытается свою семью немножко по-другому воспитать, но если все по-другому, оно получается почти бесполезно. В какой-то мере этот человек сам себя ставит под удар, а поскольку это течение вниз, оно же легче, то потом, и даже когда подрастают дети, они скажут: слушай, отец, слушай, мать, ты действительно устарел. Ты действительно устарел. Еще бывает, если еще этот христианин в чем-то, может, он и правильно понимает, но недостаточно зрел или богобоязненный, и действительно, получается, теряет. Я вспоминаю, лет 20 назад одну семью в нашей церкви. Знаете, как-то у них так отец такой строгий, там требовательный, дочери, у них много дочерей, так аккуратненько причесаны, одеты так вот. А некоторые из нашей церкви матери говорили: вот видите, как духовная какая семья. Не было на духовной семье. В этом вопросе, может, неплохо, но не было духовной, потому что в доме там и между родителями очень напряженно, конфликты постоянные. Когда дети подрастали, там настолько отчаянные противления, и потом один за другой уходил в мир. То есть само по себе какой-то один вопрос, допустим, внешность скромная, она не решает вопроса. Для того, чтобы действительно быть близким к Богу, надо, правда, знать Бога. Хотя, думаю, что, если теперь сравнивать, хорошо, или духовность, но вольная внешность, или, может быть, более такая строгость, но не очень духовность, что выбрать? И то плохо. Потому что тенденция такого более либерального, она имеет страшную силу. Назад трудно повернуть. Хотя замечал и другое, что Бог может поворачивать и назад. Если кто-то читал литературу, допустим, когда 150 лет назад появилась теория Дарвина, и когда большинство номинальных христиан вообще потеряли веру в Бога, разочаровались. Такие христианские мужи веры, как, допустим, Мюллер и некоторые другие, они ценой огромной веры, огромных усилий все-таки показывали миру, что не так, но через их веру укреплялись кто-то и другой. А общая тенденция, казалось, идет. В богословских заведениях тоже либеральное учение тогда появилось. И, наверное, к началу, если брать до Первой мировой войны, ну так, если судить по литературе, христианство в основном и на Западе, в Америке было такое, что уже большинство и сомневались, там действительно чудеса, которые Христос творил, это были ли так иносказания, могут ли вообще чудеса быть. И об этом говорили, писали многие уважаемые проповедники, преподаватели институтов духовных. И вы знаете, казалось, что такая вот тенденция ничто не может остановить. И вдруг мировая война, где много было, Первая мировая война в данном случае, потом много там погибло с разных народов, и отмечают братья, которые пишут, что кроме там, что много погибло людей, еще что-то появилось. Люди, христиане, которые до этого были согласны на какую-то вольность, там и там отступали, как-то больше опять потянулись к Слову Божьему. Вот мы прочитали сейчас вот здесь из книги Неемии, смотрите, плен. Несколько поколений были в плену, много людей погибло, когда Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, в уничижение. И вот после многих лет они вернулись, маленькая часть вернулась назад в свою землю, здесь они в уничижении, народы кругом их ненавидят, в страхе. И вот в этом состоянии долгое время, и мы находим этот народ, знаете, в таком чудесном состоянии, когда им стали читать эту книгу, которую они, может быть, никогда не слышали, молодые из них, и вот они слышат, это же та святая книга, переданная Моисеем когда-то, и они плачут, дети их плачут такими, знаете, глубокими слезами, искренними, сожаления о своей беспечности, сожаления о грехах, и вот такое сердечное стремление к Богу. Я не раз слышал от людей старшего поколения, то же самое было в нашей стране после вот Второй мировой войны. Мы знаем, из литературы, пожилых здесь нету, я не таковой, те, которые помнят те времена, вот 30-е годы, репрессии, потом многие погибли в лагерях, в этих лесоповалах, и не только отцы, матерей забирали, кого-то раскулачивали, выросли сиротами, многие, которые дети верующих, выросли неверующими, потом война, и вот во время войны миллионы погибших людей, а после войны опять вот эта рука Сталина жесткая, немножко вроде там во время войны какую-то свободу дали, а потом опять, когда пробуждались пробуждение началось 51-52 год, и опять только даже членами церкви не становились судить и по 25 лет. И братьям, и сестрам, новообращенные. И знаете, такое вот, знаете, вроде какая-то тяга к Богу появилась, и опять эта сильная рука, а потом Сталин умирает в 53 году. И вот рассказывают пожилые люди, вот 55-56 год, вот по многим местам, по деревням, где один, двое, трое верующих оставалось, такая жажда к Слову Божьему, что когда какой-то проезжий брат, там он по складам читает Библию, плотно-плотно набиваются комнаты, читают, и люди плачут, выходят, каются, и плачут. И в одном селе, и в другом селе, а потом бывало, что в одном селе и 100 крещаемых было, и 50 крещаемых. Почему так? Почему такой плач? Дело в том, потому что через эти большие трудности, многолетние, через смерти, через потерю близких, через разрушение семей, вот через многие трудности сердце научилось сокрушаться именно о Боге. Хотя, когда прошло время, когда стало немножко свободнее, многие из тех, кто тогда уверовал, ну, какая-то часть опять отступили. То есть, это не значит, что если однажды человек в таком сокрушении пришел перед Богом, что он такой остался. Вот, а все-таки желание Господа, чтобы мы во всякое время с трепетом знали Господа, служили Ему и могли передать это нашим детям. Я читал о Давиде, он плакал, запоздалые слезы. Я думаю, у вас тоже такие мысли бывают, и у меня такие мысли бывают, где-то в глубине. Может быть, они частью правильные, но Писание показывает, что этого мало. Ну, примерно так. Если я буду всем сердцем служить Богу, то, может быть, какие-то мне ошибки будут, воспитание детей и в других вопросах, но Бог, видя мою искренность, Он просто снизойдет, и дети тоже будут богобоязненными. У вас таких мыслей никогда не бывает, братья и сестры, что не так уж тщательно там наблюдать за всем. Но вот когда мы читаем о Давиде, муж по сердцу Божию, и который и умер, и отошел из этой жизни, как богобоязненный муж по сердцу Божию. Но в этом вопросе в семейном плане там не все было гладко. У него было несколько жен, дети от разных жен, то есть уже семейных, допустим, чтение Писания, как у нас бывает, или должно бы быть, но вряд ли было. Наверное, дети со своими матерями жили в разных помещениях, и уже даже сразу в самом том, что многоженство, и дети от разных семей, уже какое-то нарушение. А с другой стороны, еще он, поскольку у него самого было падение в свое время, он не решался быть строгим к детям, и мы смотрим потом и один сын, и другой сын, и третий сын, так вот, становятся противниками Бога, нечестивыми людьми, и погибают. И вот он плачет об Авессаломе. Братья и сестры, а у нас таких слез нет, или мы застрахованы, что нам не придется плакать о наших детях? Не станет ли кто-то Авессаломом, который пренебрежет, не захочет пойти путем Божьим? Я думаю, об этом мы переживаем, об этом мы молимся. А что сделать, чтобы этого не случилось? Я понимаю, в самом серьезном смысле, не тогда начинать плакать, когда уже дети выросли, когда с ними проблемы, а тогда, когда они еще младше, когда вроде таких видимых признаков нет, но находить время вот плакать о себе, о детях наших. Когда плакать? Ну, допустим, когда мы готовимся к вечере, написано, если бы мы судили сами себя. Конечно же, от много зависит того, как и мы, потому что мы читаем в Тимофею, что о Тимофее вера, которая была в матери, была бабушке. Помню, она передалась. То есть, какие мы перед Богом, в какой-то мере мы это передадим детям нашим. Где-то, может быть, какие-то упущения будут, а вот какие мы? Способны ли мы плакать о себе? Например, в каком смысле плакать? Осуждать себя. Там, где мы не правы, или так как-то, мимоходом, там вечеря проходит, где-то в чем-то и неправильно, мы в семье, между собой, муж, жена, дети, там крик, раздражение, какие-то ошибки, слова «прости», может быть, там нету, или мимоходом, и она становится нормой. Но если мы не будем плакать о себе... Дети, когда маленькие, конечно, не уважают отца и мать. Их папы самые лучшие, мамы тоже часто самые лучшие. Но когда детям уже 12, 13, 14 лет, они прекрасно замечают, и где-то могут потом и служителю сказать, что наша мама, она как неверующая, она кричит на нас, чуть-чуть не так, что она же член церкви. Они потом не стыдятся так говорить, но только самое печальное не то, что они не стыдятся говорить, а это же правда. Или там папа, там, смотрите, есть, дети знают, что правильно, в целом понимают какое-то направление. И когда мы поступаем неверно или мало, немало прикладываем усилий, естественно, они это замечают. И когда бывает у них борьба служить Богу или не служить Богу, у них возникает вопрос, а какими христианами быть? Какими христианами быть? Как недавно один подросток, 16-летний, сказал, хорошо, говорит, ну а каким я должен быть? Вот члены церкви, вот тот или тот или тот. Я должен быть на него похожим. Прав? Я говорю, хорошо, а есть кто-нибудь, кого ты понимаешь из молодежи, это богобоязненные братья? Говорит, есть, назвал 2-3 человека. Не ошибся, не ошибся. То есть сам идет своим путем непослушания, они тоже понимают, что хорошо, что плохо. И они понимают, и мы настолько хорошо, ну, как живем перед Богом. И вот что мы можем делать? С одной стороны, я думаю, первое, искать полноты в Боге. В разных вопросах, в тех же вопросах практических, или приучать этих девочек там с 10, в 12, 15, чтобы они бегали с распущенными волосами. Знаете, образ, внешний образ, образ христианской жизни, все-таки они подобные. Мы должны с этим считаться. Потом, когда они станут членами церкви, ну, нам это будет почти бесполезно учить их, слушать, ей надо там как-то по-другому заплетать, потому что общий-то образ, который привлекает совсем другой. И в большинстве церквей регистрированных мы же видим, как далеко оно ушло. То есть это есть тенденция, которую очень трудно остановить. И просто на излом через колено, может быть, даже невозможно. Но хорошо бы самим все-таки себе выбрать, где норма, где не норма. По отношению к благоговению перед, ну, когда молятся дома, иметь самим критерий, понимая, что в один день мы не достигнем, но иметь такое направление или иметь позицию, ясное понимание, что правильно, что неправильно. Если сегодня не удается хотя бы быть теми, которые воздыхают о неправильном, но не защищать это неправильно, когда дети потом плачут, как там народ израильский, и капризничают, не буду это одевать, вон у нас собрание, Надя там, Таня, они одевают по-другому, а почему-то я должна? Или там и сыновья то же самое. И вы знаете, трудно, потому что общее, массовое такое вот, ну как бы понимание, как вот там все вместе плакали, передается всем. Очень трудно противостать этому. И плохо, когда мы противостоим только буквой без глубины духовной. И дал бы Господь нам милость, но в то же время, я когда ловлю себя на слове, дал бы Господь, сразу думаю, все от Него зависит, Он должен дать, а мы. Если мы не согласимся, не согласимся где-то на какие-то жертвы свои, на жертвы смирения перед Богом, что-то оплакивать, может, что-то исследовать, что правильно, что неправильно, и занять эту позицию, где-то, может быть, действительно пойти на какой-то риск, сказать, сынок, дочь, независимо, как другие делают, все-таки это неправильно в каких-то вопросах. Если мы не решимся занять определенную позицию, скорее всего, пройдет какое-то время, очень много мы потеряем. И наши дети, если даже будут верующими, сама мерка, понимание, что хорошо, что плохо, будет совсем другой и неправильной. Да благословит нас Господь, братья и сестры, быть плачущими о себе, не жалеть себя и быть плачущими о детях наших, чтобы нам когда-то предстать перед Богом с плодами. Я еще одну мысль короткую скажу. Тоже в своей семье очень много упущений замечал и замечаю. И когда теряется авторитет родительский, искусственно его не поднимешь. Но заметил и другое. Если серьезно переживать и плакать перед Богом, Бог все-таки может в духе передать через время. Дети могут уже жениться, может пройти какое-то время. И все-таки, если в правильном направлении мы были перед Богом, Бог, видящий тайное, может воздавать явно там, где, кажется, что-то уже упущено, но при одном условии, чтобы наша внутренняя позиция была правильной перед Богом. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте еще помолимся. So